Всем добрый вечер. Ведущий этой программы Сергей Корзун. Мой сегодняшний гость – протодиакон, профессор Московской духовной академии Андрей Кураев. Андрей Вячеславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
А вот скажите сразу, я к вам корректно обращаюсь, как мирянин? Как вообще вас в миру называют или нет? Или я допустил какую-то некорректность?
Такая форма обращения была принята в дореволюционной России. К священникам обращались по имени-отчеству, в светском обществе. Эта форма обращения до некоторой степени была скомпрометирована в советские годы, когда в устах чекистов или там, советских властей, их представителей, это было подчеркнутой формой такой, может быть, пежоративности некоторым, дескать, нам нет дела до того, кого там патриарх зовет сюся по вашим церковным канонам, да, для нас, вот там Алексей Михайлович, не более того. Поэтому я думаю, что у священнослужителей вот более молодого поколения, чем я, у которых нет вот того опыта общения с чекистами той поры, у них, наверное, должно быть спокойное к этому отношение, как и у совсем стареньких, которые, может быть, кто-то еще помнит те дореволюционные времена. Вот. Но я знаю, что вот у людей моего поколения все-таки вот есть такая ассоциация вот с советскими временами. Ну, в общем, как вам удобнее. Потому что в отцы навязываться никому нельзя, вот это точно.
А канонически, я просто хочу, чтобы, с одной стороны, не обижать вас. Вот вас друзья, не... как ну, не друзья, а как бы знаю ваши.
Мои друзья зовут меня не канонично, отец Андрей. Почему не канонично? Потому что нет канона, который предписывал бы, что к священнослужителям надо обращаться именно так. Это фамильярность. Но это добрая фамильярность. То есть это предполагает, что наши отношения строятся по модели семьи. Братья, сестры, отцы, чады и так далее. Конечно, очень много возникает дурных спекуляций на этой фамильярности, потому что она может быть очень доброй, очень семейной, а может быть очень лицемерной, бывает и то, и другое, но это не каноны. Если уж канонически, так да, это совсем. Там ваше преподобие там начинается. Знаете, я помню, в 1988 году была первая встреча, что называется, церкви интеллигенции. Это был Центральный дом литераторов в Москве, и выступал митрополит Петерим Волоколамский, который чуть позже станет главой, одним из соучредителей Фонда культуры вместе с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Митрополит Петерим сделал доклад о тысячелетии крещения Руси, понятные тезисы. Аудитория так внимательно заинтересованно, но отстраненно слушала. А потом первый вопрос, который был задан из зала, был такой. Уважаемый докладчик, скажите, как к вам обращаться? На что митрополит ответил, вы знаете, обращайтесь ко мне просто, ваше высокопреосвященство. Да, это вот канонично. А обращение отец или владыка – это вне канонов, это уже некий личностный оттенок, и, естественно, его требовать нельзя. Я помню свою первую, ну, на нашем языке это называется послушание в церкви. Работал я вахтером в семинарии, но вахта у меня была своеобразная. Ректор посадил меня рядом с собой в предбанничке в своей приемной, ректор академии. В Сергиевом Посаде, тогда Загорске. И вот однажды приходит студент-семинарист, только-только посвященный ректором в сан священника, и я спрашиваю, как о вас доложить? Он говорит, ну, скажите, отец там Сергей Иванов 4-го курса. Ну, хорошо, я захожу к ректору, владыка, там отец Сергей Иванов 4-го курса. Ректор отрывается от бумаг, кладет очки, ручку в сторону, говорит, это вы его так назвали? Или он себя так назвал? Говорит, владыка, ну, чем тут я? Так он сказал, так я вам передаю. Значит, тогда выйдите и скажите ему, это для своих бабушек на приходе он отцом будет, а мне в отцы пусть не навязывается. Я его 2 дня назад руку положил, он уже в отцы мне лезет. Пусть научится представляться как следует. Поэтому вновь говорю, в отцы навязываться никак нельзя. И поэтому я всегда представляю собеседникам, пожалуйста, как вам удобнее. Только Андрюха не зовите.
Владыка, мне тоже, наверное, не слишком удобно говорить, поскольку это, я человек это себе совсем светский. Самим, да. Да, это только в отношениях прихожан.
Нет, с вами, владыка возможно, это обращение к епископу.
А, это к епископу. К епископу. Протодиакон, объясните, пожалуйста, вот светским вполне людям, какое это место занимает этот чин, да, правильно я говорю?
Это значит красные революционные шаровары, вот и все.
А?
Красные
да.
революционные шаровары.
Но нога на сбоку нет.
Протодиакон это ничем не отличается. Знаете, есть хороший католический анекдот. Как беседуют 2 священника католические, говорят, слушай, а чем отличаются все-таки монсеньоры от обычных священников? Второй священник, знаешь, ничем, но монсеньоры об этом не знают. Вот точно так же и здесь. То есть, что называется, ни зарплаты, ни обязанности, ни привилегии, ничего от этой приставки прото никак не зависит. Поэтому я даже редко и так и называюсь, потому что особенно для людей, во-первых, ну, для людей нецерковных это язык сворачивается в трубочку, такие сложности проговаривать, и возникает, опять же, ну, избыточная официозность, которая мне как-то совсем не к лицу.
Это правда, что вы были самым молодым профессором богословия в свое время?
Нет, вы знаете, я потом навел справки, все-таки неправда. В 19 веке бывали профессора богословия моложе меня. Угу. В 20-м, наверное, уже нет.
Вы же крестились, если правильно мои источники, вполне открыты, уже в возрасте 19 лет.
Да, совершенно верно.
Ну, и вас много раз спрашивали, конечно, такой простой вопрос, как из атеиста перешли там в священнослужителя. В общем, спрашивать, конечно, не буду. Но это было осознанно. Ваш отец, расскажите немножко, кстати, о вашей семье. У вас отец человек известный, работал в вполне себе идеологической организации. Вы даже с ним вместе, если я правильно понимаю, прожили какое-то время за рубежом в Чехословакии, в Праге.
Это у отца необычная научная судьба. По специальности научной он логик. То есть логика, формальная логика и так далее, это наименее идеологизированная часть советской философии. Вот. Но затем, после защиты диссертации и книг у него, соответственно, там «Диалектика содержательного формального научного познания», то есть вот никакого отношения к коммунистической идеологии его книга и научные труды не имели. Он затем работал в редакции журнала «Вопросы философии» как редактор, а затем, это у него хорошо получалось, его пригласили на работу в журнал «Проблемы мира и социализма» уже в Праге. Это был очень важный опыт и для меня в том числе, опыт жизни вне России в очень, очень многонациональном коллективе. Там соседи у меня были из Палестины, Швеции, Германии, просто на одной лестничной площадке, что называется, вот жили и так далее. И в одной школе учились, и вместе игрались, и с чешскими сверстниками и так далее. Это был очень интересный опыт. И опять же, этот журнал, он был, учитывая его международный статус, этот журнал был гораздо менее догматичен, чем аналогичные издания в Советском Союзе. После этого отец работал в Институте научной информации Академии наук. Вот это, ну, многие люди понимают, что это такое. Это была некая такая отдушина для многих интеллектуалов. Той поры было место свободного доступа к информации, обсуждения, реферирования, издания и так далее. Затем его пригласили в Президиум Академии наук работать таким старем у академика Федосеева, который курировал гуманитарные науки в Академии наук. Вот. А потом, когда я поступил в семинарию, да, ему пришлось оттуда уйти. Вот. И после некоторой паузы он все-таки его позвали уже в издательство «Политиздат», но уже это были совсем такие перестроечные годы, когда и там, соответственно, у него была возможность, как редактора философской литературы, издавать русскую религиозную классику. Вот, и, в частности, да, признаюсь, по моему совету, тогда, как это ни странно, «Политиздат» издал труды Честертона, богословско-философские труды.
Можно ли сказать, что вы своего отца обратили в веру в какой-то степени? Поскольку, если я правильно понимаю источники, это было время атеизма, даже вас не крестили как бы еще в младенчестве, и ваш отец был то, что называется атеистом, или это неправильно?
Я думаю, что все-таки обращение моего отца – это заслуга его внучек. Вот, потому что перед малышами очень трудно устоять, когда малыши прибегают и с восторгом рассказывают о том, что они были в храме, там батюшку видели, причащались, боженьку и так далее. Я думаю, что вот это вот непосредственное детское переживание, потому что, ну, как бы, я философ, он философ. Кстати, философические дискуссии на эту тему у нас никогда не было. Вот есть Бог или нет, вот никогда семейных дискуссионных клубов у нас не было на эту тему.
И вы не помогали ему никогда в обращении, скажем, не способствовали этому или...
Нет, я всегда считал, что эта задача немножко неприличная для меня. Яйца курицу не учат.
Угу. То есть в семье у вас был такой патриархальный определенный склад, и вот то, что обычно ассоциируется с этим патриархальным укладом, это работало?
Знаете, я, ну, говорю, я очень уважаю своего отца, в том числе как ученого, и поэтому, ну, вот не считаю, что вот моя задача расширять его кругозор, с чем-то ему навязываться. При этом, естественно, я понимаю, что поскольку я его сын, и мой брат тоже религиозно-церковный человек, и малыши наши, да, то поэтому, естественно, для него эта тематика, я понимаю, она и личностно-религиозная, и поэтому просто понимаю, что он и без моих подсказок тоже какую-то информацию на эту тему ищет, осмысляет, вот, и действительно уже причащается и исповедуется.
Напомню, гость программы «Без дураков» Андрей Кураев, протодиакон. Все-таки как есть чин, значит, есть профессор Московской духовной академии. Скажите, пожалуйста, вот вы человек молодой, вам еще 50 нет, это не секрет. Что бы вы хотели, поэтому не обидитесь просто на этот вопрос, наверное. А мне он бывает любопытен со многими собеседниками. Что бы вы хотели, чтобы о вас запомнили потомки по окончании земной жизни вашей? Что бы вы хотели, чтобы о вас было написано, ну, иногда, можно сказать, там, строчкой в энциклопедии или в каком-то словаре, или просто чтобы говорили о вас?
Знаете, для меня, если я так заглядываю за, в эти пределы памяти на Земле обо мне после моего ухода, да, для меня этот вопрос звучит так. Он тесно связан с судьбами русского православия. Я его формулирую так. Сколько должно пройти лет для того, чтобы в восприятии семинаристов имя диакона Андрея Кураева стало бы синонимом мракобесия? Это серьезный вопрос. Он в такой в шуточной форме. Я его перед семинаристами, своими студентами и сам ставлю. Потому что это вопрос о том, насколько стремительны, добры или нет, могут перемены в нашей церковной жизни. В том числе в диалоге церкви и общества. И, как всегда, когда стоишь на пороге перемен, то, с одной стороны, есть понимание того, что и вот все нынешнее не есть однозначно хорошо и навсегда, что-то надо менять. Но что именно, как, в каких масштабах, тоже окончательной ясности нет. Зато есть печальный опыт всяких революций и перестроек, выражаемый словами известной советской песенки: «Есть у революции начало, нет у революции конца». И поэтому вот подталкивать церковь на вот этот путь бесконечных модернизаций тоже не хотелось бы. Вот. Но когда я вижу какое-то новое поколение клерков вот, церковных, то я немножко их побаиваюсь.
Вот именно новое. Из-за чего?
Понимаете, я вновь скажу с позиции почти 50-летнего человека, что поколение вот мое в церкви, мы люди, пришедшие в годы советской власти, сделавшие определенные выборы, в некотором смысле пожертвовавшие своими судьбами ради обретенной нами веры. Сейчас судьба успешного церковного карьериста, она складывается гораздо более гладенько. Ну, скажем, там, поступление в семинарию, и затем там какие-то связи помогли ему получить командировку за рубеж, где-то еще учиться в Европейском университете. Потом возвращение, потом вот скольжение по паркету различных приемных, там уже многочисленных служб патриархии, перенос бумажек туда-сюда. Вот, и соответствующее, ну, как во всяком нормальном Ватикане или уважающем себя министерстве, вот идет потихонечку этот карьерный рост.
Это называется социальные лифты, значит, да, там есть
и
такие.
И умножается число отцов-филаретов. Это, если помните, фильм «Остров», там вот был такой очень интересный персонаж. Отец-филарет, персонаж Дюжев его играл, такой карьерно-паркетный романах. Кстати говоря, это очень нереалистическая черта этого фильма, и поэтому очень хорошая. Потому что я считаю, что Лунгин в этом фильме использовал принцип иконографии. А принцип иконографии, он таков. Иконописец деформирует видимость вещи во имя реконструкции ее внутреннего смысла. Вот в этом каком-то островке, в котором угольное отопление, в этом монастырьке, там может быть отец Анатолий Старец, может быть там настоятель такой, да. Но вот в этом заброшенном уголке, чтобы был такой вот продвинутый карьерный иеромонах, это невозможно. Лунгин, тем не менее, его туда вставляет. Для того, чтобы снять налет избыточного лубка со своего фильма. Потому что иначе получается по-советски конфликт хорошего с лучшим. Конфликт от старца с Анатолием. Да? Слишком уж было бы так высокий штиль. Поэтому он сценарий немножко занижает, мне кажется. Автор сценария, да, или режиссер сценарий занижают этим образом этот пафос, избыточный пафос своей картины, и делает ее в целом картину, за счет нереалистического образа, в целом картина становится более реалистической. А вот сейчас вот этих отцов-филетов, мне кажется, становится все больше. И по-своему это нормально, да, то есть у любой большой институции такой лифтик внутри корпорации должен работать, и законы этого возвышения, они более-менее одинаковы в любой корпорации.
Даже у такой институции, как церковь?
Ну, а на католиков посмотрите.
Ну, да.
Вы знаете, каждый раз, когда мне доводится общаться с монсеньорами упомянутыми, я смотрю на них и отчасти завидую. Думаю, ну, какие замечательные, вот, образованные люди и так далее, умные, гибкие, остроумные и так далее. Вот поодиночке они всем не очень нравятся. Но когда доводится мне с ними встречаться в количестве нескольких человек одновременно, в Риме или где-то еще, меня охватывает тихий ужас. Вот семеро сорца одинаково с лица. То есть я понимаю, что это не личностная талантливость человека, а это некий конвейер. Это школа штамповки очень качественная школа. Но штамповки.
В православии по-другому?
Было по-другому. Сейчас, может быть, и эта вот матрица, она будет воспринята.
К вопросу об отце Филарете. Вернемся к реформе. Вопрос от пользователя Уфу. Вы сами пользуетесь активно интернетом, насколько я понимаю, да, и вопросы приходили на нашу программу. Вам не кажется, что без реформации православие обречено на маргинализацию?
Ну, во-первых, не надо нас этим пугать. Мы уж столько раз были маргиналами в 20 веке, безнадежными. А что, если вы нам скажете, мы вас вновь на Соловки, в Солоках законопатим, мы скажем, ну что ж, обжитые места бывали.
Да просто не удержусь, это реванш, что ли, тогда сейчас, то, что происходит.
Поэтому
реванш за Соловки.
Вот, поэтому маргинализация нас не пугает. Затем иногда, вы знаете, полезно не шагать в ногу с веком. Как Марина Цветаева однажды сказала, у меня есть право не быть собственным современником. Вот так же и здесь. Поэтому для церкви критерии успеть за паровозом, за современностью, это не самый главный. Вот раз мы уж дважды говорили про монсеньоров католических, то я дерзну предложить некую главную формулу, на мой взгляд, отличающую православие от католичества. Она звучит так. Для католика важнее всего быть католиком, для православного важнее всего быть православным. И это не тавтология. Для католической политики, пасторской, миссионерской, очень важно, чтобы церковь была католической, в смысле вселенской. Чтобы она была со всеми и везде, а значит, с разными субкультурами, с разными политическими движениями и так далее и тому подобное. И поэтому, соответственно, и папа должен быть очень разным, и записывать диски со своими там песнями или там проповедями, и выступать на рок-концертах и так далее. И футбольные матчи, там, Ватикан против монастыря Святого Бенедикта какого-нибудь устраивать. Надо быть разными, чтобы быть со всеми. И для католической пасторской политики очень болезненно, если какая-то группа населения вдруг оказывается вне влияния, вне диалога с католической церковью. Это неудача пасторства считается. А для православных людей важнее всего быть православными, то есть ортодоксами. Важнее быть в единстве со своей собственной идентичностью. Уходящие, да, в византийские времена, там, времена Вселенских соборов, древних святых отцов. И православный психологически более приспособлен к тому, чтобы быть маргиналом и быть в меньшинстве. Вот поэтому, может быть, автор этого вопроса, он реально определяет страхи, может быть, каких-то западных конфессий, массовых, влиятельных. Но для нас это может быть неприятность. Мы тоже хотим быть католиками в этом смысле, то есть быть всем для всех по завету апостола Павла. Но для нас это не есть трагедия.
Вы же сами говорили о том, что реформа назревает, и время меняется достаточно стремительно. Один вот этот пресловутый интернет, который изменил полностью алгоритм общения между многими людьми, будет менять его все дальше и дальше, там во благо или во зло, трудно сказать, это уже совсем другая коммуникация возникает.
Абсолютно верно. Но теперь посмотрите, я несколько лет назад с изумлением между в новостной ленте читаю, что из Ватикана вышла инструкция, которая разрешает священникам пользоваться мобильными телефонами. Но это было где-то в конце 90-х годов. Знаете, я пришел в некий ужас. Мне в голову, мне было бы стыдно за мою церковь, если бы патриархия стала регулировать такие вопросы. Можно пользоваться мобильными, можно священник ходить в интернет или нет. То есть, понимаете, очень многие вопросы в православии не формализованы. И поэтому просто мы меняемся как люди. Не как православные, как люди мы меняемся в соответствии с средой обитания. И это не становится проблемой внутрирелигиозных и внутрицерковных дискуссий и, соответственно, решений. Простейший пример. Вот вся страна была 3 года назад свидетелем того, как на поместном соборе нашей церкви избирался новый патриарх Кирилл. На этом соборе 10% делегатов с правом голоса были женщины. Из них половина были монахини, половина просто вот мирянки. Ну, слушайте, вы можете представить, чтобы конклав кардиналов, избирающий Папу Римского, включал бы в себя женщин? То есть для них это до сих пор огромная проблема. Там ни миряне не участвуют, только кардиналы. Отнюдь не все епископы, потому что кардиналы – это элита, это меньшинство. И тем более простые священники и монахи, и миряне не участвуют в этом процессе. Они даже не делегируют, как на американских выборах президентских, да, выборщиков выбирают в эту коллегию выборщиков. Даже этого нет. Вот у нас такого рода вещи, они проходят органично. Впервые женщины участвовали в работе в выборах патриарха в 1971 году. И заметьте, никаких дискуссий, никаких расколов по этому поводу, никакого решения синода. Ну что, старцы, как, бабам будем давать право голоса или нет? Не было никаких референдумов, решений синода, собор просто как-то само собой вздохнул и сказал, а почему нет?
К мобильному телефону есть забавный вопрос. Подтвердите или опровергните, пользователь Грузрус прислал его. Не поменяли ли вы своего мнения о кошечках, о языческом празднике? Цитирую дословно. «Помните в бытность вашу диаконом в церкви Рождества Иоанна Предтечи? Во время вашей веселой проповеди о прыжках через костер в Масленицу вас звонил мобильник. Мы красная кавалерия, про нас говорят... Скажите мне, какой рингтон, и я скажу, кто он». Ну, сегодня я слышал с вашего мобильника вполне себе духовную мелодию. Это действительно история?
Нет, автор этой записки или человек психически больной, или лжец. У меня никогда такой мелодии не было. Люди, знающие меня, знают, что у меня только две мелодии на звонке. Одна – это греческое песнопение, «Аксионистин достойный», есть другая для более светских звонков. Это «Let my people go». Армстронга, так она тоже библейская песня. Mm-hmm. Тоже вполне церковная, хотя не в нашей традиции, но она с библейским
сюжетом. По-моему, другие рингтоны не использовали.
Нет, нет. Так что я в этом смысле консерватор. Одна и та же Nokia у меня уже там лет 15. К другому привыкать не могу, не умею. Вот. Так что такого быть не могло.
А что круче, Microsoft или Apple?
Наверное, лучше Apple, но я старый, чтобы приучиваться. То есть мне все знакомые говорят, пора, 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 но вот...
То есть вот эти гаджеты, которые берут свое в жизни, сейчас их начинают все больше использовать. У меня тоже, кстати, нет, я не использую практически ничего, могу сказать. Я в этом смысле консервативный человек, я работаю с тем, что мне удобно, и годы, пока да, невозможно не перейти на что-то новое.
Это не консерватизм, это моя тупость. Консерватизм – это великое святое слово. Консерватизм может все, на самом деле, творческий консерватизм. Вот. А есть просто лень. Она может притворяться консерватизмом, но надо отличать одно от другого. Есть работоспособный консерватизм. Вот, ну, понимаете, разные вещи сохраняют по-разному. Если я хочу сохранить листочек из осеннего леса, я просто беру его, приношу домой, кладу в книжку. Ничего с ним не делаю. Если я хочу сохранить выловленную рыбу, я ее должен изменить. Выпотрошить, просолить, закоптить или еще что-то, да, высушить. Если я хочу сохранить научную школу, я ее должен обновлять каждый год. Брать новых студентов, преподавателей, новые методики, новые аппаратуры и так далее. Это я сохраняю тем самым научную школу, скажем, МГУ или Бауманский университет и так далее. Вот поэтому консерватизм может быть и должен быть очень творческим. А если я не прихожу на Apple, это не консерватизм, это просто моя лень.
Короткий вопрос. Если ответить коротко, у нас 30 секунд до перерыва. Вопрос от Валепи. Почему на вашем форуме обосновались сталинисты и антисемиты? Вы заглядываете в дискуссии? Вопрос. Можно коротко ответить, если более подробно после перерыва.
Знаешь, да, это может быть моя кульпа. Я редко на форум заглядываю, тем более мало стараюсь принимать участие в его сварах. Ну, потому что я боюсь, что если в это погрузиться, форум огромный, там десятки тысяч подписчиков, участников и так далее, то в таком случае мне придется превратиться в интернет-пастора. То есть ни на что больше не хватит сил. А если появляться там эпизодично, этого поддерживать, это гасить и так далее, ну, тоже будет странное впечатление.
Протодиакон Андрей Кураев, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Вернемся в студию через пару минут. Напомню, что сегодня в гостях в этой программе протодиакон Андрей Кураев. Не обойдем, понятно, и свежие темы в этой программе, тем более, что в сообщениях, присылаемых по СМС, просят меня к этим темам обязательно обратиться. Два сообщения из тех, что пришли раньше. Очень коротко цитирую. Ила из, могу не точно цитировать ники людей, которые присылают эти сообщения. Андрей, вы, на мой взгляд, адекватнее всех отреагировали на акцию «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя. Многие ли разделяют вашу точку зрения? Давайте сначала на этот вопрос. И напомните свою позицию тогда. Она была, если мне память не изменяет, связана с тем, что это скоморошество, и как к этому и надо относиться.
Ну да, то есть, прежде всего, ну, с самого начала было понятно, что если это происходит в контексте так называемого современного перформанса, то этот вид человеческой деятельности предполагает, что самое значимое не само событие, а реакция на него. И было понятно, какую реакцию хотели бы организаторы этого действия. Это яростные крики православных, гримасы соответствующие и так далее, реплики. И затем уже это становится, прежде всего, медийным эхо, которое перекроет само событие, произошедшее в храме. Поэтому я с самого начала полагал, что лучше по возможности загасить это негативное медийное эхо, загасить каким путем. Я могу накинуть роток на масс-медиа, естественно, но определенный какой-то авторитет церковной среде у меня есть, и поэтому я мог призвать самих православных, ну, сдерживаться. не реагировать, как дрессированные собачки, которые чем-то подразнили, они сразу гав-гав-гав. Вот. Самое лучшее средство погасить начинающийся раздор – это шутка, это ирония, самоирония и так далее. Поэтому я и в ироническом ключе отреагировал и предложил, ну, давайте рассматривать это. Чтобы сдержать наши реакции, надо помнить два обстоятельства, которые будут использоваться апологетами, в том числе этой акции, и мы должны тоже учиться понять эту логику их защиты, чтобы, соответственно, и нам реагировать. Первое – это то, что произошедшее действие имело место в здании, которое формально является муниципальной собственностью. И отсюда еще очень непростой вопрос. Соответственно, правила церковного благочестия в какой степени они обязательны для всех посещающих его в этом случае. Вот. И второе – это то, что действительно время, избранное для этой акции, это время Масленицы. А в Масленицу действительно по древнерусским традициям, пусть даже языческим, но относительно терпимым русской элитой государственной и церковной, предполагалось, что да, вот есть такое некое беззаконие, время определенного беззакония, и у него есть свои права у этого беззакония именно вот в эти дни. То есть, и затем, чтобы уж совсем снизить свой пафос такой культурологический и так далее, говорю, вот если бы я был бы там, если бы я был бы не священником, а мирянином, то уж накормил бы блинами, может быть, по-отечески ущипнул бы их на прощание. Вот это была моя реакция.
Вы высказывали свое личное мнение, понятно, без, что ни с кем вы не согласуете.
Безусловно. Вот. Но несмотря на спонтанность моей реакции, там, когда мне позвонили, не было времени там, всерьез задуматься, продумать. Вот. Но, тем не менее, знаете, у меня до сих пор такое мистическое ощущение, что вот, мне кажется, это было бы самым лучшим. Я до сих пор жалею, я вопрошаю небо, Господи, ну почему этого не произошло? Вот если бы в ту минуту в храме среди паломников или местных служащих батюшек, вот оказалось бы священник, не похожий на меня, с седой бородой, худенький, с добрыми глазами. Такой Серафим Саровский. Вот если бы он подошел к ним, обнял бы, сказал: доченьки, что ж вы с собой сделали? Ну, пойдемте побеседуем, чайку попьем, метком накорблю и так далее. Да? Вот мне кажется, что может, даже история России стала бы другой. От этой одной улыбки, от этой одной фразы такого человека. Но, по промыслу Божию, его там не нашлось. Значит, тогда остается только вариант какой-то шутки. Да? Знаете, когда начинается пожар, то его можно погасить сначала, когда маленький очаг сгорания, можно блином накрыть, можно погасить по методу Гулливера в стране лилипутов. Но когда он разрастается, то, конечно, уже перекрывает его последствия, вот эти возможности первичной оперативной реакции.
Я возвращаюсь к вопросу. У вас много единомышленников в том, как вы понимаете ситуацию?
Ну, первое. За минувшие уже полтора месяца почти я бывал в разных городах России, и, честно говоря, нигде за пределами Москвы, да и в Москве-то, мне этих вопросов на лекциях не задавали. То есть это вот этот сюжет, он скорее такой медийно-московский, блогерский, да. Вот сказать, что он всколыхнул Россию в ту или другую сторону, было бы преждевременно. Ну, я думаю, что это касается в том числе и митинговых акций протестных, которые мы видели зимой в политике. Точно так же оказалось, что не вполне совпадает вот мнение российской глубинки и рассерженных горожан. Нечто подобное и здесь произошло. Второе. Если судить по интернету, по личному общению, да, я знаю, конечно, многие люди, и церковные, и нецерковные, дотицы со мной согласны. И более того, когда об этом была дискуссия внутри церкви, я сказал, что я и один человек, священник, сказал, отец Андрей, вы должны покаяться в этих словах. Я сказал, я не могу, потому что это означало бы, что я предам тех людей, а я видел тысячи их откликов в интернете, которые говорили, что именно моя позиция вот того дня, вот это есть для них некая чуть ли не последняя ниточка симпатии их к жизни Русской Православной Церкви. Если ее перерезать, то судьбы этих людей, они надолго окажутся вне церковной орбиты. И поэтому даже просто по-пастырски я этого делать не могу.
Я вижу, как вам непросто говорить, отвечая на эти вопросы. Вы, конечно, не ожидали, что такой пожар разгорится, пускай в достаточно узкой медийной среде и в московской среде. Но вот эти действия, которые многие называют звериной жестокостью государства по отношению к... даже не знаю, к правонарушительницам, в общем, но к хулиганкам, как их чаще всего.
Давайте различать четыре уровня разговора. Первое – это организаторы и заказчики. Кто это, мы до сих пор не знаем, но я убежден, что это люди из провластных структур.
То есть вы не допускаете, что девушки самостоятельно, что это был перформанс, художественный
Они могли не знать. кто именно стоит за их плечами. Их могли использовать вслепую. Но в политическом контексте, если задать вопрос, кому это было политически выгодно, тогда ответ совершенно однозначный. Второй вопрос – это сами эти девушки. Их понимание ими самими этой ситуации. И здесь, опять же, говорить не о чем, потому что до сих пор, насколько я знаю, задержанные девушки, они не признают свое участие в этой акции. Третий уровень – это вопрос реакции вот этих вот православных блогеров, действительно совершенно дикий и постыднейший уровень реакции. Четвертый уровень разговора – это вопрос уже ответный, следующая реакция на реакцию уже участие либеральных публицистов, когда в ответ на крайность некоторых наших опричников в противовес идет канонизация. Тут демонизация, а тут канонизация. И величайший термин, святой термин «узники совести» начинает прилагаться к ним. Я считаю, что это продолжение той профанации, что было в храме Христа Спасителя. Только это уже профанация светской святыни, а не церковной.
Как можно остановить тогда вот этот процесс? Потому что продолжается то, что в политике называется иногда раскачивание лодки. А в резонанс вошло. Рота солдат из классического примера идет по мосту, и мост начинает рушиться.
Совершенно верно, да. У меня нет
готовых рецептов. Кто-то не в ногу должен пойти тогда, или что?
Я лично полагаю, что решение суда будет мягким. Чисто из политического контекста, потому что я полагаю, что новому старому президенту Путину совсем не с руки восходить на трон под аккомпанемент публикации в нашей прессе и в зарубежной о том, что в России снова заявились узники совести.
То есть думаете, что политически этот вопрос будет решен?
Думаю, что да.
А настроение высших иерархов церкви все-таки идти до конца и наказать примерно, чтобы другим неповадно было? В общем, тоже логика понятна, когда человек приходит... Одни говорят осквернять храм, другие, как эти девушки утверждают, пришли с молитвой, только с особой своей молитвой, с перформансом.
Скажем так, мне очень не хотелось бы, чтобы церковь превращалась в очередное силовое министерство, которое умеет доказывать пацанам во дворе, что своих врагов оно умеет дожимать.
И смотрите, как это дело резонансно сыграло во многом и против патриарха. Не одно это дело, но тем не менее... А я с другой стороны зайду. Скажите, пожалуйста, просто просветите, на каком уровне начинается вот отчуждение человека воцерковленного от собственности, от других мирских благ? И вообще имеет ли патриарх право иметь собственность? Вопрос, вокруг которого многие рассуждения сейчас крутятся. Кто имеет, кто не имеет?
Знаете, мне как раз очень грустно видеть такой род дискуссии, потому что они очень некомпетентные. В каком смысле? Не надо делать вид, что называется, что мы первый раз замужем. Это многовековая константа церковной жизни. Есть каноны, это некая мечта церкви о себе самой. И есть реальная церковная жизнь, которая никогда в каноны не укладывалась. И, может быть, даже это и хорошо. Понимаете, когда все идеально и по мечте, это всегда может отдавать казармой. А человек шире, он ни в какой канон никогда не укладывается. В свое время Владимир Соловьев очень резонно говорил либеральным интеллигентам русским, что вы все на католическую церковь киваете, какие у них чинзы и так далее, не то, что русские пьяные семейные попы, а копеечки думающие, да. Да если бы у нас папы были как католические, бессемейные, так они бы от скуки вас бы заставляли ходить по воскресеньям в храм и вели бы учет всех причастников, прихожан и так далее, и докладывали по инстанции, и лезли бы к вам в душу, на беседы позывали бы и так далее. Конечно, есть идеал монашества. Идеал монашества – это что такое? Если бы епископом был я, и приходит ко мне юноша, пылкий, с взором горящим, и говорит, я хочу принять монашеский постриг. Что бы я сказал этому юному начинающему, может быть, клерку? Да, он поучился где-то там в Геттенберге, там и так далее, вернулся сейчас сюда, и хочет стать ученым-монахом. Я бы сказал так, смотри, я готов тебя постричь монахи, но условия такие. Ты будешь трупом, живым. У тебя не будет никаких человеческих прав. Политических тем паче. У тебя никогда не будет своей квартиры. Ты никогда не будешь выбирать, что ты будешь кушать. Я буду от тебя вытирать ноги. И ты не будешь иметь права пикнуть и сказать, что ты не согласен. В любую минуту я могу выгнать тебя на улицу, ничего не дав и не поблагодарив. И ты помрешь с голоду на вокзале. Но имей в виду, я перестану тебя считать монахом, а ты даже в этой ситуации себя монахом не должен перестать считать. Потому что обеты давал ты и не мне, а Богу. И вот если ты готов быть таким вот живым мертвецом, монах – социальный труп, вот которого не может быть никаких социальных привязанностей, а значит, реакций. И поэтому для него не может быть своих, чужих, врагов, друзей. Да? И классика монашеской литературы, будь то буддийская или христианская, она об этом очень четко говорит. Вот если ты готов, тогда возьми ножницы и дай мне их. Но понятно, что столь высокую планку реально очень мало кто дерзнет поставить. Потому что если этот монах согласится на эти условия, это юноша, честно говоря, я его возненавижу, как я его епископ, потому что он будет живым укором мне. Вот он так живет.
Вы не принимали постриг и не думали об этом?
Нет, я не думал, естественно, но не принимал. Вот. То есть такое монашество настоящее. Это редкость, это нечто скорее сокровенное. Такие люди наверняка есть. Но церковь со временем, опять неофициально как-то решила, ну хорошо, если ты не можешь быть олимпийским чемпионом, но это не значит, что ты дерьмо и что ты должен перестать ходить в фитнес-клуб. То есть спорт высоких достижений. Вот это вот идеальное монашество, это олимпийское, да? Но кроме того, есть ряд целей, ну, вот сиюминутных. Тебе это поможет стать, ну, не святым, но хоть чуть-чуть лучше, чуть-чуть свободнее. Для церковного блага это хоть чуть поможет твое монашество или нет? Ну, хорошо. Вот опять старые книги византийские возьмем. В некой монастыре умирает монах, его послушание было завхоз, эконом по-церковному. У него все время спонсоры. Он к ним едет в город спонсором, возвращается с баньки со спонсорами, тоже не всегда трезвый, службу пропускает, плохо постится, толстый, в общем говоря. Помер, и знаете, не то, что помер, вонять сразу стало его тело. Лицо почернело. Монахи сказали, о, Господь шельму метит. Это явно, это плохое. Даже молиться о нем бесполезно, Бог вот дал метку. Умный игумен монастыря собирает братьев и говорит, что вы делаете? Да, он дурной монах, но он же был плохим монахом ради того, чтобы вы были хорошими. Что вам не нужно было выходить из кельи, из монастыря, контактировать с миром. Поэтому он себя в жертву ради вас принес. Поэтому пост объявляю для всего монастыря. Поститесь и молитесь. Через 3 дня смотрят, лицо покойника посветлело, его отпели, похоронили на морском кладбище и так далее. Вот это очень мудрая история.
В дурном примере, да.
Да. И поэтому, понимаете, монахи, они разные. У католиков это формализовано. Есть разные ордена с разными уставами. У нас нет, формально все монахи одного устава, Василиане, орден Василия Великого формально, у нас этот устав. Вот. Но реально внутри уже возникают какие-то разные течения, скажем, ученое монашество. Оно не может жить ученый монах по уставу обычного монаха. Потому что, ну, если ты работаешь головой, голова должна быть выспатая и так далее. Это было понято в Московской духовной академии еще в конце 19 века. Так вот, поэтому...
Чтобы было вот совсем понятно, то есть монашество, постриг с иерархией, с высшими иерархами церкви не связаны догматически
где-то в учении. Где-то в 1385 году, год точно не помню, зато помню число, 15 февраля, мой день рождения. 15 февраля в этот год при патриархе Антонии, если не ошибаюсь, в 4-м Константинопольском, был создан собор в Константинополе, тогда это столица Византийской империи, а русская церковь была частью Константинопольской церкви в это время еще. На котором обсуждался вопрос, вот что делать монаху с его монашескими обетами, если его избрали епископами? Ответ, он освобождается от этих обетов. То есть он не может жениться, да, но вот, скажем, обет послушания. Ты владыка теперь, ты князь церкви. Ты не можешь теперь всех спрашивать, как мне поступить, и на все сказанное тебе отвечать, простите, благословите. Ты теперь распоряжаешься церковными деньгами и имуществом. Поэтому вопрос как бы нестяжательства и так далее, тоже он чуть-чуть отходит на второй план. То есть это было решение Константинопольского собора еще 14 века.
То есть люди решили.
Ну, монашество это вообще люди решили. Да? Не Христос же монашество устанавливал. Третий век, конец третьего века рождения монашеского института. Монахи – это вообще казаки в церкви. Вот это очень важно понять.
Защищают границы.
Это вольное сословие свободных вот таких фанатиков. Они не за расплату у государя, казаки. Вот они сами для себя избрали такой стиль жизни. И монашество – это казачество в церкви. Однажды, я помню, был студентом, семинаристом, меня потрясли слова великого русского богослова, историка, отца Георгия Флоровского. Он сказал так. «Величайшая заслуга святого Василия Великого, IV век, перед церковью состоит в том, что он воцерковил монашество». У меня был шок. В моем тогдашнем понимании монашество – это хребет церкви. Потом, когда я начал изучать церковную историю, знакомиться с церковной жизнью подробнее, я понял, как он прав, отец Георгий. Это правда. Вот это партизанское, в общем, движение, вот их воцерковить, это очень сложно было, очень непросто. И поэтому до сих пор удивительная есть вещь. Если монаха лишают священного сана, его не лишают монашества. Именно потому, что считается, это твое личное дело. Твои обеты перед Богом, ты своему Богу стоишь, своему Богу падаешь. Более того, единственное таинство в церкви, которое может совершаться тем, кто сам через это таинство не прошел, это монашеский постриг. Вот я не монах, диакон, я могу совершить монашеский постриг. В истории церкви такие прецеденты были.
Андрей Кураев в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. А как вы относитесь к Ивану Охлобыстину? Не могу не спросить.
Очень хорошо отношусь.
Светский человек. Ну, ему как бы запретили, могу в терминологии быть неправильным, но именно ввиду его актерской деятельности ему было запрещено вести службу.
Да, по его же собственной просьбе. Не стоит забывать. Он сам просил патриарха о том, чтобы вот ему помогли определиться с этим. И я думаю, что это не последний поворот судьбы в жизни Охлобыстина. Я думаю, что мы еще встретимся с ним в алтаре.
А выход на стадион, на огромные лужники, снег и акции, которые все описали как пиар-акцию по продвижению то ли новой философии, то ли нового мышления, он не поставил вот этим себя вне церкви, вне православия?
Думаю, что нет. Для того, чтобы поставить себя вне православия, надо совершить две вещи. Или совершить изрядное каннибалическое свинство, и причем в нем не каяться. Или же пойти против церковной догматики. То есть, соответственно, против учения о Христе, Боге, Троице. Охлобыстин вроде бы ни того, ни другого не делал. Ни людоед и ни еретик.
Как церковь, как православие, в частности.
А в дальнейшем да. Вы имеете право лично решать, пользуетесь вы Apple или Microsoft. Церковь эти вопросы не регулирует.
Как церковь использует то, что сейчас называют пиар? Совсем не русским, не церковно-славянским словом. Это благо для церкви? Это зло для нее? Что это?
Сложнейший вопрос. По той причине, что в самой сути христианской этики есть нечто радикально не пиаровское. Когда ты даешь милостыню, пусть правая рука не знает, что делает левая. Или наоборот. Нельзя отрубить перед собой о себе самом, нельзя себя хвалить. Вот для меня, скажем, это серьезная проблема моя личная. Вот, скажем, я приезжаю в какой-нибудь город, да, вот 90-е годы особенно, и вижу весь город уклеен афишами какого-нибудь там американского пастора, который приехал, проповедник, и там человек, который знает все, отвечает на все вопросы и так далее. Идет активная информационная кампания. Приезжаю я, ну, максимум по храмам объявили прихожанам, да, вот, особенно когда мое имя было менее известно. Вот. И соответственно, вопрос: вот как? Вот могу ли я создавать какой-то штаб своих менеджеров, которые вот, печатали бы листовки, афиши про мой приезд, скажем, даже вот на этом уровне. Как-то тоже, вот мне не по душе. Я никогда на это не шел. Нет у меня таких помощников, нет такого аппарата. Так что для церкви действительно это очень непростой вопрос. Как нам жить в информационном пространстве, когда законы информационного и рекламного общества, они, ну, немножко не наши. Они хороши, целесообразны для своих целей, но тот налог, который мы должны будем платить за вхождение в этот рынок, налог нашей совести, нашими моральными принципами, он слишком высок.
К сожалению, близко к концу нашей передачи много было вопросов разных. Сейчас я задам еще, наверное, некоторые из них. Напомню нашим слушателям и зрителям, что Андрей Кураев – один из авторов или главный автор учебника «Основы православия» для школы.
«Основы православной культуры». Третье слово самое важное в этом названии.
«Православной культуры», да? Вы довольны этой своей работой? Все ли удалось и в каком виде она вышла?
Нет, далеко не все удалось, естественно, вот. Мне бы хотелось, чтобы учебник был более игровым, сценарным, живым, но были очень жесткие ограничения и по методике, и по объему. Поэтому, будь моя воля, я бы его переписал. Но моей воли здесь нет, потому что все права жестко приобретены издательством просвещения, поэтому я ни запятой не могу там сейчас поменять.
Кто литовал ваши произведения, если использовать терминологию еще советской власти?
Путь обычный. Я не знаю, кто по именам. Путь обычный. Сегодня это учебник, рекомендован Министерством образования, а значит, получивший позитивные рецензии Российской академии наук, Российской академии образования. Но кроме того, да, поскольку я церковный человек, то был самый для меня важный и значимый центр, это патриарх Кирилл, он лично читал рукопись, правил, причем очень, очень интересно, очень неожиданно, да, замечал такие вещи, которые кроме него, наверное, никто бы не заметил, да, но они действительно интересные и значимые были.
Последний вопрос. Полторы минуты у нас всего остается. Общая ли позиция церкви православной поддерживать действующую, существующую власть? Политическую власть в стране.
Если бы мы с вами знали будущее. Понимаете? Дело в том, что у церкви с древнейших времен, с римских времен, есть совершенно четкое понимание. Лучше дурная власть, чем такое изряднейшее хорошее беззаконие. Представляете, вот обычный римлян, христианин, римлянин, он прекрасно знает, что императоры — это клейма на некоторых нейронах ставить негде. Прекрасно понимать, что это империя языческая, антихристианская, во многом бессовестная, жесткая и так далее. Но если придут готы, будет плохо всем. И еще хуже. А если еще и гуны какие-нибудь и так далее, да, будет плохо всем. И поэтому лучше плохой, пусть даже плохой римский закон и порядок, но лучше какой-никакой космос, чем хаос. Собственно говоря, вот это и были главные лозунги, по-моему, выборной кампании страны власти этой зимой.
Андрей Кураев.
И многих православных они убедили.
Андрей Кураев, протодиакон, был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное за то, что пришли, отвечали на наши вопросы, вопросы наших слушателей и зрителей. Всего доброго.